направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о здоровье желудочно-кишечного тракта нашего дорогого и любимого. Потому что когда болит живот, ничего не радует никогда и никого. А бывает так, что не болит, а процессы идут. На какие симптомы обращать внимание? Как за собой следить за желудочно-кишечным трактом? Тем более, друзья мои, мы готовимся к праздникам, к новогодним. А там желудок и все остальное же с ними будет с ума сходить от обилия такой красоты, которая у нас всегда представлена, причем надолго. А потом или в процессе, к сожалению, возникает экстренное обострение. Мы тоже пару слов про это скажем. У нас в студии замечательный специалист, доктор медицинских наук, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ имени Логинова Дмитрий Станиславович Бордин. Здравствуйте, Дмитрий Станиславович, рад вас видеть. Ну что, начнем с нашего желудка или вообще со всего ЖКТ. Про это бесконечно же можно говорить,
бесконечно,
правильно?
Поэтому надо начать с чего-нибудь.
Какие заболевания желудка вообще сегодня встречают чаще всего у взрослых? Чем страдают? Гастритами?
Если мы говорим про желудок, то, конечно, гастрит. Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Причем мы понимаем, что гастрит – это не то, что проявляется какими-то симптомами, а это воспалительный процесс, при котором происходит ряд перестроек слизистой оболочки, который в конечном итоге за долгие годы может приводить к раку желудка. Этот процесс называется каскад Корреа. Кстати говоря, великий морфолог, который открыл эту последовательность событий, ведущих к раку, Пилай Корреа, наш современник. Он вот только 20 ноября покинул Землю в возрасте 98 лет.
Он что-то знал, точно-точно.
Ну,
долгожители же знают, как питаться.
Вообще, как мы понимаем, что люди, которые имеют хорошее образование и глубокие знания, философское отношение к жизни, долго живут, если им что-то не мешает.
Да.
Что может помешать в желудке? Мы с вами уже неоднократно это говорили. Хеликобактер пилори.
Прям вот не любят ее все, хеликобактер. А кто-то стал тут защищать ее, Дмитрий Станиславович? Слышу иногда какие-то новости. Да что же вы на нее все грешите? Там еще пострашнее есть, товарищ.
Ну, пока пострашнее нет.
Угу.
И мы знаем, что 90% раков желудка обусловлены хеликобактерной инфекцией. Мы знаем, что во всех случаях, когда хеликобактер в желудке оказывается, он вызывает гастрит. То есть не бывает так, что хеликобактер есть, а гастрита нет. Это просто связанные вещи.
Да.
Другой вопрос, что у кого-то это длительное время вообще никак не проявляется, может, никогда не проявится, пока, например, не примет какую-нибудь таблеточку от головной боли и не случится кровотечение. А у кого-то возникает язва желудка или 12-перстной кишки, а у кого-то рак. Почему это так происходит, ответить достаточно трудно. Это связано и с генетическими факторами бактерий, и с генетическими факторами человека, но для нас, для врачей, очень четко сейчас понятно. Факт выявления хеликобактера у взрослого человека означает показания к его устранению. Это всегда враг. И ныне живущий Дэвид Грэхэм, или Дэвид Грэм, сформулировал так: лучший хеликобактер – это мертвый хеликобактер. Поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы его выявлять и правильными режимами терапии удалять с первого раза. Многие спрашивают, его тут вылечишь, потом куда-нибудь пойдешь, какую-нибудь...
Да дома нелечные ходят вокруг, 150 человек практически,
так,
да? Я тут пролечился, а тут два товарища, которые сказали, у меня все ок. Лечи свой хеликобактер, и потом раз, и снова он заразит, ну, подавится.
Ответ на этот вопрос у меня тоже есть.
Так.
Во-первых, взрослые очень трудно заражаются хеликобактерной инфекцией. Это происходит в детском возрасте. А все последствия – это последствия заражения в детстве. Что касается вот муж, жена, да, имеет хеликобактер, один из них лечится, другой не лечится. Ну, во-первых, разумная жена должна думать о своем муже и объяснить ему необходимость лечения. А если муж пролечился первым, то жена, как правило, следует за ним. Ведь помните, раньше женщины за декабристами в Сибирь следовали?
Конечно.
А это не такой длинный путь лечения хеликобактера.
Двух-трехнедельный же, я помню.
Всего 4 недели. 14 дней, извините.
Да, 14.
14 дней приема антибактериальной терапии. Схема 4-компонентная или 5-компонентная. Они сейчас эффективны более чем в 90% случаев, поэтому велика вероятность, что с первого раза хеликобактер будет убран. И второй аспект, о котором вы спросили. Мы провели исследование.
Так.
Обследовали 100 семейных пар. Оказалось, что около 40% дискордантны. То есть один из супругов инфицирован, другой нет. Несмотря на длительное проживание вместе, не происходит передача от мужа к жене и от жены к мужу. В детстве они заразились, и вот как, в каком статусе к моменту брака пришли, в таком статусе и пребывают. Поэтому лечитесь смело. И мы знаем, как. Первое. Второе, приводите членов семьи взрослых на неинвазивные 13 CO-разнодыхательные тесты при выявлении хеликобактерной инфекции. Мы подберем ту терапию, которая эффективна более чем в 90% случаев.
Вот. Давайте про симптом тогда хеликобактерной вот этой бактерии, точнее, когда она уже там цветет и пахнет, поговорим. Если вот что и как беспокоит, потому что у нас же очень любят самостоятельно лечиться, в аптеку зайти. Ну, фармацевты, ну, вы же понимаете, все знают вдоль и поперек. Ну, сердобольные помогут, какой препарат, если там ожога, тошнота, что-то не очень хорошо достаточно давно. Сейчас мы симптомы уберем. А что там дальше, это же, ну, чьи проблемы-то? В общем-то, не чьи.
Ну, Наташа, вы затронули очень важный вопрос. Во-первых, конечно, если в данный момент есть ожога, конечно, ее нужно купировать. Поэтому если в аптеке дали антацит или альгинат, и человек быстро купировал ожогу, это просто отлично. Просто нужен следующий шаг, понять, с какой частотой этот симптом возникает, что за ним стоит, и пока обследование у гастроэнтеролога не проведено, это неизвестно.
Да, конечно.
Что касается хеликобактера, то гастрит он вызывает у всех, а симптомы далеко не у всех. Понятно, что поводом для обращения к врачу является симптомы диспепсии, то есть боль, тяжесть в эпигастрии, жжение в эпигастрии. И, конечно, в такой ситуации любой врач должен направить на диагностику хеликобактерной инфекции. Если это молодой человек, это можно сделать неинвазивным тестом. Если это человек старше 40 лет, 45 лет, если есть симптомы тревоги даже у более молодых, скажем, снижение гемоглобина, снижение веса и так далее,
да,
здесь нужна гастроскопия. Угу. При эндоскопическом исследовании мы устанавливаем выраженность гастрита, мы должны его стадию понять, есть атрофия или нет, и если она есть, то насколько она выражена.
Угу.
Это определяет необходимость дальнейшего ведения пациента. Если атрофии нет, хеликобактер есть, провели лечение, сделали через 30 дней 13 CO-разнодыхательный тест, подтвердили отсутствие этой инфекции, мы решили свою задачу. Если у человека на момент выявления гастрита есть тяжелая атрофия, у нас есть специальные классификации морфологические, эндоскопические, третья, четвертая стадия по Олга Олджим, или вот тяжелая по Кимура-Такимото, это сейчас эндоскописты научились, или подобные эндоскопические классификации при эндоскопии высокого разрешения ставить. Значит, для врача это повод лечить от хеликобактера, а потом, в зависимости от других факторов риска, каждые 2-3 года эндоскопически наблюдать. Почему? Потому что даже после устранения хеликобактерной инфекции такой человек остается в зоне высокого риска развития рака желудка. И задача выявить рак желудка на первой стадии, если он вдруг возникнет, это то, что хорошо лечится, то, что можно пролечить даже с помощью эндоскопических методик, устранив этот участок слизистой оболочки. Ну, если за пределы вот удаленного, да, участка слизистой оболочки опухолевая ткань не выходит, в общем-то, больше ничего и не делается. И как раз вот выявление рака желудка на первой стадии является одной из важнейших задач здравоохранения. Потому что, во-первых, это легко лечится, это более 95% пятилетняя выживаемость, ну и, соответственно, затраты на лечение небольшие. А вот как только более продвинутая стадия рака, так сразу начинаются проблемы с тем, что небольшая даже однолетняя выживаемость. В 23-м году в России 40% больных раком желудка погибали в течение первого года после установления диагноза. В Москве ситуация сейчас существенно лучше благодаря открытию эндоскопических центров. Сейчас 36% раков желудка выявляется на первой стадии. И, соответственно, гибель в течение первого года снизилась примерно с 50% до 20% с небольшим вот буквально за последние несколько лет. Ну, вот все это благодаря той программе Департамента здравоохранения по открытию эндоскопических центров. Это очень важно.
Да.
Но в целом, когда мы говорим про проблему рака желудка, она решается двумя путями – первичная и вторичная профилактика. Первичная профилактика – это устранение причины, а 90% раков обусловлены хеликобактером, и мы не знаем, вот будет у этого конкретного человека рак или не будет, доживет он до него или не доживет. Вот сейчас мы провели эпидемиологическое исследование, только что завершенное по гранту правительства Москвы, обследовали 5130 человек. Оказалось, что 39% москвичей инфицированы хеликобактерной инфекцией. Это существенно меньше, чем было раньше. Раньше цифры доходили до 80%. То есть, в общем-то, это лишнее подтверждение тому, что правильное лечение уменьшает распространенность инфекции в популяции, потому что источники инфекции тоже устраняются.
Да.
Но при этом мы видим, что примерно четверть молодежи в возрасте 18-20 лет инфицированы. Продолжительность жизни будет увеличиваться, и поэтому они там могут и до 70, и до 80 лет дожить, и дожить до своего рака желудка. Чтобы они хотя бы вот этот фактор риска своей жизни убрали, нужно своевременно инфекцию выявить и вылечить. А тут не симптомы являются поводом для обследования, потому что, да, у кого-то есть симптомы, у кого-то симптомов нет. Поэтому тест надо сделать, понимать свой хеликобактерный статус. Если этой инфекции нет, ну, знаешь, вычеркнули один риск. Рак желудка в пятерку онкологических заболеваний входит.
Да, да.
И на втором месте в структуре онкологической смертности мужчин. И, в общем-то, это все достаточно недорого выявить и пролечить. А вторичная профилактика как раз базируется на методах эндоскопии. И вот только в Москве существует вот эта система эндоскопических центров, когда по обязательному медицинскому страхованию можно сделать гастроколоноскопию под седацией, с точной оценкой состояния слизистой оболочки желудка и толстой кишки, а это вот профилактика колоректального рака.
Конечно, и спать спокойно. Кстати, колоректальный рак, он тоже в пятерку, по-моему, входит, да?
Он или даже еще выше, чем рак желудка по распространенности, но ниже по смертности, потому что это более такая благоприятная форма онкологического заболевания, и здесь лучше прогресс в плане хирургического и лекарственного лечения у онкологов.
А у меня вот такой вопрос. Почему заболевания вообще, в принципе, все, и онкологические, в том числе, молодеют, а уж желудком в том числе? Ну, сейчас, конечно, скажете. А что у нас подростки и вообще все люди едят, правильно?
Ну,
питание вообще влияет на это все? Или мы уже модифицировались? Я понимаю, что все говорят, вот раньше был свежее воздух, натуральная пища, никаких антибиотиков, пищи. Но я понимаю, что у нас сейчас уже, мне кажется, геномодифицированный человек стал. Мы ко всему уже приучились, приучаемся, обрабатываем, все это впитываем в себя, и как бы... И как мы живем, и в стрессе хроническом тоже привыкли жить. А что же? Мы уже такие, знаете, как некоторые бактерии. О, хеликобактер невозможно убить. Она, или там раковая клетка, кстати, которая тоже царство в царстве. Вот и человек начинает тоже не мутировать, хотелось бы, не конечно сказать, но мы уже ко всему привыкаем.
Слушайте, ну и хеликобактера убить наоборот, как раз несложно, мы знаем как. И раковую клетку, если она локально располагается, рак на месте, вот то, что выявляется эндоскописты на первой стадии, это хорошо удаляемый участок. И более того, сейчас все-таки есть и довольно серьезный прогресс в лекарственном лечении рака, даже на более продвинутых стадиях, поэтому онкологическая статистика все показывает. У нас с 13 по 23 год на 16% снизилась заболеваемость раком желудка.
Ой,
и почти на 27% снизилась смертность от него. Почему? Потому что более раннее выявление и, конечно, более такая продвинутая лекарственная терапия, но очень дорогая. В Москве сейчас порядка 1,5 миллиарда рублей в год уходит на лечение рака желудка.
Ого.
Поэтому, конечно, намного дешевле выявлять хеликобактера и его убирать. И, кстати, это вот сейчас в этом году вышла рекомендация Всемирной организации здравоохранения в странах с высоким риском развития рака желудка проводить первичную профилактику, то есть массовые программы выявления и лечения хеликобактерной инфекции. То есть это, в общем, такая проблема, угу. которая более-менее понятно, как решать. Осталось только организационные ресурсы и грамотность врачей и населения улучшить. Вот я надеюсь, что наш с вами сегодняшний разговор на это направлен.
Конечно. По поводу молодежи.
По поводу молодежи.
Будем ругаться, нет? Фастфуд круглосуточный.
Слушайте, ругаться непродуктивно. Смотрите, вот если мы говорим про рак желудка, то действительно, когда-то это был вообще рак на первом месте. Почему? Потому что условия хранения продуктов питания до изобретения холодильника были какие?
Никакие.
Солонина и консервирование.
Между прочим, да, я тут читала, слушайте, так интересно, даже зимой крестьяне запасались мясом, морозили, солью перекладывали. Какие интересные консервативные способы такого, ну, питания. Но этого
да,
не было плохо, это плохо было,
но
да?
Но обработанное и соленое мясо – это крайне вредная история. И поэтому, когда был изобретен холодильник и стало возможным хранить свежие продукты без консервантов, а соль – это мощнейший консервант,
да.
Это само по себе привело к значительному снижению заболеваемости раком желудка. Но потом рак желудка стал догонять людей, потому что продолжительность жизни увеличилась. И рак стал возникать в более позднем возрасте. В целом, мы понимаем, что первичной причиной рака желудка в большинстве случаев хеликобактер является.
Да.
А вот все факторы питания, курение, алкоголь...
Генетика.
Генетика отдельно.
Хорошо.
Они являются вторичными по отношению к хеликобактерной инфекции. Вот генетика – это отдельная история, потому что, да, мы говорим, примерно 90% раков связаны с хеликобактером, но есть 10% раков, которые с ним не связаны. И вот здесь уже выступают на первое место те формы рака, которые обусловлены особенностями генетики. И это вот более молодые раки, диффузные раки, не раки кишечного типа, которые связаны с хеликобактерной инфекцией.
Угу. А вот, кстати, как их профилактировать? В плане того, что я понимаю, что есть какие-то специализированные какие-то анализы и прочее, прочее, прочее. Например, если... молодого человека или у девушки, мама, бабушка, либо папа, там, близкие родственники или умерли, либо болели, а был рак желудка. Ну, в каком возрасте начинать профилактику, какую? Это гастроскопию ежегодную, что ли, делать или как? Как вообще, какие анализы давать? Это же страшно.
Ну, первый анализ – это хеликобактер.
Да.
Самое простое и действенное мероприятие, недорогое, доступное. Далее смотрим генетический статус, и сейчас есть программы по генетическому типированию родственников, людей, у которых рак желудка в молодом возрасте возник. Это явный маркер того, что есть какая-то генетическая аномалия, здесь может что-то найти. Но находка – это только говорит о том, что вы находитесь в группе риска, значит, более тщательно нужно за собой следить. И вы здесь правы. Здесь более правильный образ жизни, более правильная диета, более натуральные продукты, ну и более тщательные исследования. Действительно, при некоторых формах рака, возможно, гастроскопия поможет, а может и нет, потому что есть диффузные формы рака, которые при эндоскопии выявляется уже на достаточно продвинутой стадии. Поэтому здесь все очень непросто, но вот мы, по крайней мере, понимаем, что основной массив мы можем предотвратить. Понятно, что есть какие-то ситуации, когда нужно действовать уже более индивидуально, персонализированно.
А, кстати, по поводу хеликобактера и лечения. Да, мы поговорили, что 2 недели, 14 дней, и все, через 30 дней сдаешь анализ, все хорошо. А потом вдруг, например, через год-два опять что-то начинает беспокоить. Не может он вдруг рецидивировать, как у нас говорится, где-то там чего-то недобито осталось, и вдруг человеку подупал иммунитет, гриппом переболел, все остальное. А он бабах, и расцвел. Может быть такое?
Ну, я тот иммуностатус как раз не сильно дело контролирую.
То есть, что там?
Если все-таки наше лечение было успешным, то повторное заражение маловероятно.
Угу.
А если хеликобактер опять выявляется и действительно достоверными методами подтверждается, то скорее речь идет о том, что первый раз все-таки был не достигнут результат, а контрольный тест мог дать ложно отрицательный результат. У нас, к сожалению, в медицине, уважаемые слушатели, когда вы смотрите на анализ, для врача, читающего анализ, для вас это разные вещи. Врач понимает, что анализ дает 95-процентную точность. Ну, это максимально, да?
Да.
И плюс еще и нормы валидированы на 95% здоровых, а есть отклонения, поэтому трактовка анализов – дело врача. Что касается того же 13-уразного дыхательного теста на хеликобактерную инфекцию, мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что он может быть и ложноположительным, и ложноотрицательным. Редко, но бывает.
Да.
Поэтому мы учитываем другие факторы. Мы не опираемся только на что-то одно. Если есть какие-то сомнения, пожалуйста, мы при эндоскопии можем взять биопсийный материал, оценить наличие того же воспалительного атрофического процесса, морфологически выявить хеликобактерную инфекцию. У нас разработана молекулярно-генетическая панель, которая с помощью полимеразной цепной реакции позволяет выявить хеликобактер. Если он выявлен, мы еще и посмотрим, есть ли у него резистентность к двум ключевым антибиотикам, которым
это великая вещь.
Резистентность.
Вот это великая вещь, потому что антибиотики сейчас и антибиотикорезистентность – это отдельная система в мире знаков. Господи. Потому что уже скоро не останется, супербактерии все нас пугают. Что, в 2030 году, что ли, она поглотит мир?
Но не супербактерия. Проблема в том, что в какой-то момент мы можем оказаться из-за неправильного использования антибиотиков в ситуации, когда бактерии станут к ним устойчивы. И мы откатываемся к доантибиотиковой эре, когда люди опять будут погибать от инфекционных заболеваний в связи с неэффективностью антибиотиков, а новых антибиотиков здесь есть определенный кризис,
да,
в появлении новых антибиотиков. Поэтому мы сейчас и говорим о том, что и хеликобактерную инфекцию нужно лечить с первого раза, чтобы потом не перелечивать, чтобы не было повторной нагрузки антибиотиками. Сейчас мы очень большие надежды возлагаем на то, что в следующем году у нас появится новый класс блокаторов кислотопродукции, более сильный, чем ингибиторы протонной помпы, класс прозанов, вот тегопрозан к нам приходит, оригинальный.
Угу.
И при использовании этого ингибитора кислотопродукции мы можем достигать более высоких значений по желудке, более сильно блокировать кислотопродукцию. За счет этого есть надежда, что мы сможем перейти на схему с одним антибиотиком.
Да.
Это был бы очень серьезный шаг к уменьшению антибактериальной нагрузки на популяцию. Опять мы говорим, если у нас 40% инфицировано, и если всех пролечить двумя антибиотиками широкого спектра, мы будем формировать резистентность другой флоры. Поэтому вот мы ждем этот препарат. Исследования есть на азиатских популяциях, они демонстрируют такие неплохие результаты. Надо смотреть, как на европейских популяциях. Удивительно, но это во всей Европе Россия будет первой страной, где появляется препарат этого класса. И мы с нетерпением ждем возможности проведения и исследований, и применения в клинической практике.
Слушайте, как интересно на самом деле. Поэтому скоро победим мы все-таки эту самую хеликобактер полностью.
Ну, еще раз, вот исследования, которые проводятся, демонстрируют двукратное снижение распространенности инфекции в Москве и в России. Мы в этом году опубликовали соответствующие метаанализы исследований. Было больше 80%, сейчас около 40%. Это очень значимая работа вот за последние 30 лет проведенная.
Супер. Уходим на новости. После новостей продолжим общение.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы о заболевании желудочно-кишечного тракта. В первой части мы говорили очень активно о хеликобактер и о том, как она влияет, кстати, на развитие рака желудка. Так что, дорогие друзья, если есть проблема, либо даже если нет, но есть какие-то нехорошие симптомы, ну, один раз можно какую-то таблетку, может быть, выпить, но в основном надо, конечно, бегом бежать к гастроэнтерологам, правильно?
Ну, если есть симптом, конечно, его нужно купировать.
Давайте, кстати, про симптомы поговорим. Какие должны действительно сторожить? Потому что я понимаю, что у нас терпеливы, особенно мужчины. Ну да, сейчас вот я можно поругаюсь на мужчин? Потому что они до победного. Поэтому, слушайте,
во всех... Это вот в моем присутствии,
конечно же! А как вы думаете? Вот я 100%, и напротив меня сапожник без сапог. Потому что все мужчины так. Потом жены жалуются на всех. Медиков там, врачей. Говорят, да он не дошел, сам тут вот этот вот, а вот тут всех лечит. Это же правда. Ну я поругаюсь на это, так?
Ну давайте так. Меня исключим из этого, потому что, как положено, в возрасте около 50 лет я сделал газ. Гастроколоноскопию и неоднократно проверялся на хеликобактер. У меня его никогда не было, к счастью.
Я рада. Вот, ну, молодец, Дмитрий Станиславович.
И у нас врачи сейчас тоже, кстати говоря, понимают значимость вот этого скрининга. У нас по программе диспансеризации в 45 лет нужно сделать всем гастроскопию. И приглашают активно в поликлинике.
Боятся. Почему боятся гастроскопию делать? Уже вроде все мифы, какие только возможно, мы рассеяли. Что теперь даже подседаться можно делать. То есть ты уснул, тебе все чик-чик-чик со всех сторон. И колоно, и гастро, все.
Самый оптимальный вариант за один сеанс седации сделать оба исследования.
Конечно.
Понятно, не везде это доступно. В Москве доступно, ну, но да, в регионах не везде. Но те, кто про себя думают... Лучший подарок на день рождения. Чекап.
Да. Причем через поликлинику по полису ОМС, давайте уж так сказать.
Ну, а где это недоступно, то и в частных клиниках можно сделать.
Да.
Если говорить про симптомы, то симптомами тревоги является появление слабости, угу, снижение гемоглобина, снижение аппетита, снижение веса. Это точно должно вас заставить пойти к врачу обследоваться, потому что немотивированное появление вот этих факторов может говорить о том, что есть где-то источники кровотечения, а такими источниками, чем старше мы становимся, тем чаще является опухоль пищеварительного тракта, либо желудка, либо толстой кишки. Угу. Поэтому эти два органа-мишени должны быть обследованы. Понятно, у женщин еще гинекологические вот эти проблемы.
Да, да, да.
Вот. Но, тем не менее, я же гастроэнтеролог, вот я говорю о том, что мы должны сделать верхнюю и нижнюю эндоскопию для того, чтобы понять, есть ли факторы риска. И сейчас при колоноскопии выявляются, если какие-то полиповидные образования, они удаляются, и не будет рака. Другой вопрос, там через два года нужно колоноскопию посмотреть, потому что могут новые появиться. Да, а если нет полипов, ну, значит, раз в 5 лет делать колоноскопию после 50 лет – это самая оптимальная тактика для тех, кто о своем здоровье думает.
Да.
По поводу гастроскопии несколько другая история. Если хеликобактерной инфекции нет, и при вот этой эндоскопическом исследовании в 45 лет подтверждено отсутствие хеликобактерной инфекции правильными тестами, подтверждено отсутствие атрофического процесса, необходимость в повторных эндоскопиях, если нет никаких симптомов, не возникает.
Угу.
Понятно, дальше уже все определяет лечащий врач. Вот 45 лет – это тот рубеж, когда накапливаются изменения, которые еще можно взять под контроль, предотвратив тяжелые недуги в будущем.
Вот. А, кстати, некоторые боятся гастроколоноскопии, тут пытаются торговаться с врачом. Я таких людей знаю, что я УЗИ сделаю, КТ сделаю. Еще какая-то видеокапсульная колоноскопия, что ли, есть. Ну, капсулу глотаешь, вот это, и там все снимают, и все показывает. Вообще, вот если эти методики противопоставить гастроколоно, это равно, либо, ну, слушайте, мы тут балуемся с этим, все равно, если вы все равно пойдете туда.
Слушайте, капсульная эндоскопия имеет очень четкое показание. Uh-huh. Все-таки она лучше всего позволяет оценить тонкую кишку, которая недоступна для верхней и нижней эндоскопии. Но uh-huh. тонкая кишка, кстати говоря, и реже является источником проблем. А для оценки пищевода и желудка капсула, к сожалению, совершенно не подходит, потому что при эндоскопическом исследовании есть длительность осмотра не меньше 7 минут 12-перстной кишки, желудка и пищевода. И при входе, и на выходе эндоскопа, плюс еще желудок нужно, большой мешок, его нужно раздуть, чтобы среди складок найти вот эту соринку, да, вот если это какая-нибудь ранняя опухоль. Поэтому нет, совершенно не замена. Прикол на скопии капсулы тоже не позволяет оценить, потому что если тонкая кишка, она тонкая, то толстая все-таки побольше. Там есть гаустры, которые также требуют того, чтобы и раздуть, и отмыть в каких-то ситуациях. И самое главное, что капсула не позволяет удалить и взять морфологический материал. Поэтому такой метод исследования существует. Ну, во-первых, он значимо дороже. Ну, во-вторых, очень четко таргетно должен назначаться. А по поводу осмотра толстой кишки, действительно, есть компьютерно-томографические методики, которые позволяют оценить состояние толстой кишки, такая виртуальная колоноскопия. Да. И в некоторых ситуациях, да, мы на это идем, потому что, ну, скажем, это коморбидный пациент, для которого достаточно, может быть, тяжело в силу сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний пройти через колоноскопию. Но, тем не менее, если какие-то подозрительные участки там будут выявлены, все равно мы приходим к необходимости проведения колоноскопии для верификации возможного, оценки возможности удаления вот этих образований.
Вот лучше, короче, подготовиться нормально уже.
Нормально подготовиться,
сделать нормально все вот эти, ну, если страхи, ну, во сне. Все, председация,
кстати говоря...
Ну, слушайте же, Дмитрий Станиславович, ведь начитываются в интернете, вы же понимаете, что тут проткнули кишечник, а человек спал. Я понимаю, что всякое в жизни бывает, правильно? Ну, любое вмешательство, как сказали, я уж не помню, кто сказал, что только анализ мочи, это без каких-то побочных эффектов. Все остальное, все по знакам риска, ну, в медицине. Даже банальный анализ крови взять. Все что угодно может быть.
Слушайте, вопрос соблюдения технологий.
Да.
А, безусловно, эндоскопическое вмешательство – это инвазивная процедура, которая, ну, небольшие риски, но может нести. Поэтому наша задача – эти риски минимализировать, с точки зрения медицинского сообщества. А для пациента важно правильно подготовиться. Потому что кишка при осмотре должна быть полностью освобождена от содержимого. А тогда ни за какими фрагментами никакая бяка не скроется. Поэтому есть очень четкие инструкции по подготовке. 3 дня бешлаковой диеты, прием соответствующих растворов, которые кишку очищают. Сейчас достаточно большой выбор препаратов для подготовки кишки, так называемые малодозные, когда всего-то 2 литра нужно выпить. Раньше 4, напомните?
Да. Вот. Причем вообще вкус такой.
Ну, вкус, о вкусах не спорят. Вот, мы же все-таки не в ресторане, а у нас есть цель кишку очистить. Поэтому, ну, на самом деле, без всяких шуток, вполне приемлемый вкус, чтобы достигнуть цели и потом быть спокойным, что такой важный орган, как толстая кишка, не несет угрозу.
Да. Потому что запросто может много чего быть. Давайте поднимемся к рефлюксу. Об этом поговорим.
Давайте.
Потому что очень много вопросов про ГРБ. Угу. Вообще, что это такое? Почему его так много стало? Или это просто выявляем, но что делать? Жизнь такая, понеслось.
Нет, на самом деле частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни действительно возрастает. Что такое рефлюксная болезнь? Это когда содержимое желудка попадает в пищевод и вызывает симптомы, которые больного беспокоят, изжога, регургитация.
Да.
Изжога нам понятна, но нужно все равно пояснить. Вот каждый пациент, который ко мне приходит и говорит: доктор, у меня изжога. Я говорю: это вот жжение в эпигастрии, по ощущениям поднимаешься снизу вверх. И чаще всего говорят: да. И это действительно изжога. Любое другое жжение где-нибудь в другом месте, в кончике языка, в корне языка, во рту и еще где-нибудь, это не изжога, это другой симптом.
Угу.
И регургитация. Это когда из желудка до рта практически достигает содержимое желудка, кислое или горькое. Вот это регургитация. Это у нас чуть-чуть пореже, чем изжога. А в странах Азии нередкая проблема. Ну, тоже портит качество жизни. Ну, либо повреждение пищевода с наличием воспаления и эрозий. Вот это рефлюксная болезнь. Она сейчас оценивается на уровне 25% распространенность, то есть
прилично.
Это колоссальная. Правда, вот мы тоже вот в рамках нашего эпидемиологического исследования по хеликобактеру в Москве, а там мы формировали репрезентативную выборку по полу и по возрасту, соответствующую населению города Москвы. То есть это очень серьезное методологически сложное исследование.
Угу.
Мы сейчас Ну, понятно, что мы понимаем, что такие вещи удается реализовать раз в жизни и благодаря правительству Москвы. Поэтому, конечно, исследуя хеликобактера, еще опросили все возможные пищеварительные симптомы, включая симптомы изжоги и регургитации.
Так.
И мы смогли по международным критериям изжога или регургитации раз в неделю и чаще посчитать частоту рефлексной болезни. Сейчас оказалось 19,1% москвичей.
Очень даже.
И имеют этот симптом, но это много.
Да.
Надо сказать, что предыдущее исследование, которое было проведено в начале 2000-х, показало цифру 23,6%. Тогда была меньшая выборка, но в любом случае мы видим цифру около 20%, это много.
Да.
По международным исследованиям происходит рост этого заболевания. Почему? Потому что в целом население мира увеличивает индекс массы тела и объем талии.
Ну, вообще, да, у нас с ожирением это вообще беда, во всем мире беда, и в России беда, и везде беда. Какое мы место-то занимаем, я не знаю сейчас.
Ну, это, наверное, не самые почетные места, и, скорее всего, не первые мы занимаем, и хорошо.
Да.
Так вот, в чем проблема ожирения и рефлюксной болезни? При ожирении, при абдоминальном, то есть вот когда в брюшной полости увеличивается количество жира, возникает несколько проблем. Во-первых, увеличивается внутрибрюшное давление, которое способствует тому, что содержимое желудка попадает в пищевод, преодолевая антирефлексные механизмы, то есть вот нижний пищеводный сфинктер. Во-вторых, повышается частота развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая также ослабляет этот антирефлексный механизм. В-третьих, жир – это не нечто такое нейтральное, это гормон, продуцирующий ткань. И те гормоны, которые продуцируются жиром, расслабляют нижний пищеводный сфинктер. И еще один важный момент, там продуцируются провоспалительные факторы, которые способствуют воспалению. Именно поэтому ожирение связано с массой рисков, и не только увеличение частоты изжоги и рефлюкс эзофагита, воспалительного процесса в пищеводе, но и неалкогольная жировая болезнь печени, которая сейчас называется метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, все виды раков риск повышается на фоне ожирения, именно потому, что жир вырабатывает провоспалительные факторы, путь к раку, как правило, идет через воспалительный процесс, длительно текущее хроническое воспаление, вот те перестройки. Вот мы сегодня в начале нашего разговора упоминали каскад Каре.
Да.
По этому сценарию на многих уровнях слизистая оболочка в условиях воспаление перестраивается, поэтому риск колоректального рака возрастает у таких пациентов и пищевода Барретта, да? То есть перестройки, которые в пищеводе возникают на фоне воспаления при рефлюксной болезни, когда многослойный плоский эпителий пищевода замещается эпителием кишечного типа, а это самое известное и единственное известное предраковое заболевание для аденокарциномы пищевода.
Ой-ой-ой.
Частота аденокарцинома пищевода тоже в мире возрастает. Поэтому вот вопрос ожирения – это одна из угроз нации, национальному здоровью, поэтому каждый должен думать о своем здоровье, и лишние килограммчики нужно как-то контролировать.
Короче, мы здесь боремся с бодипозитивом, это правда же.
С бодипозитивом надо бороться и в себе тоже.
Ну, вообще, да, особенно после праздников, кстати. Сейчас, погодите, мы к этому подойдем. Давайте про ГЭРБ закончим.
Давайте.
Симптомы – это раз. Во-вторых, лечится ГЭРБ? Вот прям вот если капитально человек выявили, сказали, лечим, может это как-то перейти просто в ремиссию такую долгую, прекрасную, счастливую, без всех вот этих осложнений и всяких дел?
Смотрите, здесь на этот вопрос можно так ответить. А если ГЭРБ, проявления рефлюксной болезни, появились на фоне недавнего увеличения массы тела, а про механизмы КТР...
Да,
возвращение к исходному весу может взять под контроль симптомы.
Класс.
У нас это ключевая рекомендация из немедикаментозных, снижение веса и отсутствие приема пищи 3 часа перед сном. Ну, во-первых, потому что за 2,5 часа после приема пищи она покидает желудок, и нет источника для рефлюкса.
Да.
Во-вторых, ну, когда человек 3 часа перед сном не ест, то он легче худеет. Что касается медикаментозного лечения, да, у нас есть средства скорой помощи, антациды, альгинаты. Все знают вот те безрецептурные препараты, которые предлагаются в аптеке, они хорошо купируют симптомы. Есть препараты базисной терапии, ингибиторы протонной помпы, которые также вот мы назначаем на 8 недель, а потом пытаемся уйти, или совсем уйти, или уйти на минимально эффективные дозы. Но опять не могу не упомянуть, что длительный прием ингибиторов протонной помпы при хеликобактер-позитивном статусе является фактором риска более быстрого развития атрофического процесса, поэтому повышается риск развития рака желудка. Поэтому перед длительным лечением ингибиторами протонной помпы необходимо понимать хеликобактерный статус,
да,
и надежными методами исключить эту инфекцию. А дальше, ну, мы говорим, да, вот ингибиторы принимаем, они симптомы контролируют, контролируют рефлюкс, способствуют заживлению эрозии в пищеводе, но отмена ингибиторов протонной помпы, если фактор, если устранимый фактор риска не устранены, вот в частности избыточный объем талии,
да,
то симптомы довольно быстро могут вернуться, к сожалению. Поэтому если там про хеликобактер говорят, инфекция, его убили, ее не будет, если мы все правильно сделали, то ГЭРБ – это заболевание, которое будет рецидивировать при погрешности в диете, а у некоторых, к сожалению, даже без избытка массы тела бывает, что они становятся зависимыми от ингибиторов протонной помпы, без них жить не могут, только отменяют, возвращается жесткая изжога.
Вот так вот, дорогие мои друзья, берегите себя, особенно в период, к которому мы сейчас подходим. Новогодние праздники, тут про талию сейчас мы говорим, да, про ГЭРБ и все остальное. Да что это? Как только бой курантов, все, все. Теперь можно абсолютно все, причем всем. У кого язва, ну правда же, у кого там панкреатит, не дай бог, и все остальное. Почему-то все так расслабляются автоматически. Все, Новый год, с новым здоровьем.
Наташа, ну что касается язвы, я должен сказать, что язвенников стало значимо меньше из-за снижения распространенности хеликобактера у нас на 80% в Москве.
Вот я, кстати, редко слышу этот диагноз язва желудка сейчас вообще.
Мы практически этих больных не видим.
Класс.
Потому что мы убрали причину воспалительный процесс, на фоне которого язва возникала, ну, действительно, почти на 80% снизилась заболеваемость и распространенность этого заболевания. И это во всем мире так происходит. А что касается панкреатита, это отдельная история, и понятно, что люди, у которых действительно панкреатит, а это довольно грозное заболевание, это воспалительный процесс в поджелудочной железе, который необратим и который ведет к формированию фиброзной ткани, которая замещает функциональную паренхиму этого органа, в конечном итоге приводя к экзокринной и эндокринной недостаточности, то есть панкреатогенному сахарному диабету и недостатку ферментов для переваривания пищи. А такие люди себя как раз берегут. Я думаю, что никакие куранты и прочие триггеры их не расслабляют. Но если здесь вмешивается избыток алкоголя и прочее, вот это уже такой
важный триггер, который сносит все.
Это сносит все защитные механизмы, да. Поэтому общая рекомендация. Слушайте, вот Новый год – это не повод себя убить об стену, а повод для того, чтобы порадоваться некому этапному событию жизни вместе с семьей, без объедания, весело, общаясь с самыми близкими людьми. Не так часто у нас и не так много времени, к сожалению, при нашем темпе жизни для вот такого близкого общения. Вот это вот Новый год, новогодние каникулы, время не переесть, а потом болеть головой до выхода на работу.
Не только головой, всем. Чем только можно.
Голова боль воспринимает. В общем, да. Вопрос в том, что умеренность есть благо, берегите себя. Не надо использовать время отдыха и общения с семьей на болезни. Ну да, конечно, это время рисков поступления по скорой помощи в отделение интенсивной терапии или в хирургические стационары с острыми хирургическими патологиями, острый панкреатит, острый калькулезный холецистит в такой ситуации при передании могут себе напоминать. Поэтому, если вы знаете про наличие этих болезней, как-то любите себя.
Контролируйте. Понятно, что хочется не контролировать, но 10 дней объедания, потом уже проблема. А, кстати, какие-то можно, я не знаю, ферменты попить дополнительно, либо это все как бы по назначению. Он же любит, на всякий случай сейчас закинусь чем-нибудь, чтобы поджелудочный, ну, я тут ем очень много разных блюд. Ну, будет хорошо, если я запью какие-нибудь таблеточки и все.
Смотрите, какая здесь ситуация.
Да.
Если пищеварительная система нормально работает и поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество ферментов, принятые вот эти вот, то, что для желудка необходимо, да, из рекламы.
Да-да-да.
Оно, может быть, для головы какое-то облегчение и принесет, для желудка нет. Более того, это могут спас... Желудок говорит, хватит уже в себя пихать туда! А вы фермент туда добавляете, чтобы еще место на! Там, на еще тебе. Вот, поэтому нет, на самом деле, организм ведь он умный. Он говорит, уже не могу, не надо.
Ну, мало ли что, давай еще раз, дорогой мой, один раз Новый год в этом году.
Ну, а задачи до следующего Нового года дожить
да.
не
существ...
при этом можно
нет.
не ставить?
Нет, ставим. Просто я же говорю
тогда
как раз...
Тогда нужно думать о будущем.
Вот так вот. А о будущем прямо сейчас мы думаем. Мы уже столько всего сегодня в эфире обсудили. Давайте все-таки поговорим про вредное и полезное. Не в Новый год, а всегда. Кофе, фастфуд, газированные напитки.
Слушайте, вот так все в одну кучу смешали.
Ну, а чего же? Конечно, считай, вот на все на это у нас миллион всяких всегда новостей, исследований, что это вредно, это вредно, это вредно. А, кстати, тут, знаете, мне тут новость прислали очень интересную. Дмитрий, я была в шоке, что Кока-Кола или там Кола, я не знаю, разные вот эти Колы, плюс дополнительно картофель фри способствует снижению мигрени. Я говорю, нормально, есть мигрень, опа, и все будет хорошо. Это какие-то американские ученые тут выявили связь.
Ой.
Мы про ожирение тут говорим, слышите? А что ты делаешь? А я борюсь с мигренью. Понятно, плюс 100 килограмм, зато борьба с мигренью отличная.
Ну,
а может быть и нет.
Одна болезнь вытесняет другую.
Да.
Ну, понятно. Нет, ну, смотрите, давайте так. Если мы говорим про кофе, то если это натуральный кофе, свежесваренный, и в небольшом количестве, это и без сахара.
Да.
Это хорошая история. Есть доказательства, что уменьшается риск фиброза печени, гепатопротективный эффект у этого напитка есть. Ну, понятно, умеренность есть благо, там, да, организм знает.
Да.
Понятно, что речь не идет про растворимый кофе. И, конечно, вот если мы говорим про проблему ожирения, то избыток веса не потому, что мы мало двигаемся, хотя мало двигаемся, а потому что слишком много калорий закидываем. И у нас дисбаланс вот, прихода калорий и расхода как раз за счет того, что мы в рот помещаем, избыточен. И в этом плане очень диетологи рекомендуют обращать внимание на сладкие напитки. А вот здесь как раз вот эта газировка с избыточным количеством сахара, те же кофейные напитки со всякими сиропами и прочими, это неконтролируемое безумное количество калорий.
Да.
Поэтому, если вы кофе любите, пожалуйста, эспрессо, американо, оно минимальное количество калорий несет. Как только это сделалось капучино...
Со всякими сырными корочками, чего там только нет.
Или латте.
Да, с сиропами разными.
Да еще и с сиропами. Да. Это уже колоссальный источник энергии. Поэтому вот кофе разный. Фастфуд, понятная история, что это то, что несет большое количество калорий, и то, что вкусно и не очень контролируемо. С точки зрения колоража, ты всегда переедаешь этого. Ну и про сладкие газировки мы уже говорили, что опять это неконтролируемый источник колоража, избыточного, сладкого, вкусного, но безумно вредного. И плюс там сейчас всякие красители добавляются.
Ой, в общем, будем стараться пить натуральный кофе и воду, чай. Кстати, к чаю-то как отношение?
Да, отлично. Вот кофе, чай, вода, чай, кофе без сахара.
Угу.
Вот самое то, что вот люди, которые думают о своем здоровье, вот ну, первый шаг – это сахар должен отсутствовать и в чае, и в кофе.
На этой грустной ноте...
Это почему же грустный?
Наш эфир заканчивается, потому что сладости решили. смешили. Ладно, шучу, шучу, конечно же.
Чуть-чуть можно. Спасибо. На Новый год.
Спасибо.
Пироженку на троих.
Все, мы поняли. Спасибо, Дмитрий Станиславович. Было очень содержательно, полезно и правильно. На самом деле, у нас в гостях доктор медицинских наук, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ имени Логинова Дмитрий Станиславович Портин. Спасибо.
Спасибо.